Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Владимир Романович, до перерыва мы с вами говорили о голосе церкви, о том, что это такое, возможен ли он. Ну и в частности, так вот кратко отметили вы, что голос церкви, если это касается каких-то важных, значимых догматических вещей, он соборен.
Да, безусловно.
Вот проходят соборы. Как люди туда попадают, в число участников того или иного собора? Кто их туда делегирует? Понятно, вы говорите, что архиереи, каждой епархии, а вот священники,
монашки, священники, от собора. Архиерейский собор – это собрание, ну, соответственно, это представительство всех, просто все архиереи. Вот. А поместный собор, ну вот…
Поместный, да.
Если
поместный.
Говорить о поместном соборе Русской Православной Церкви, да, то вот это происходит на уровне епархии, и, соответственно, ну вот это все определено уставом Русской Православной Церкви, где прописана, собственно, процедура, она связана, конечно, с представительством, с выборами на местах, как принято говорить, да, когда епархия делегирует тех или иных людей, там, мирян и прочее. Ну, есть там еще какие-то позиции, там, я сейчас не помню, по-моему, там руководители синодальных учреждений, они по должности все являются членами собора.
Ну, вот мы с вами говорили в позапрошлой, если не ошибаюсь, программе о подготовке к Всеправославному собору, который, даст Бог, пройдет через год в Стамбуле. Там будут решаться какие-то вопросы, основополагающие для жизни православных церквей. Но вот до проведения собора, да, в межсоборный какой-то период, ведь, как я понимаю, опять-таки могут быть разные позиции, скажем, у Русской Православной Церкви, у Антиохийской, по тому или иному вопросу. Угу. Вот как это решается?
Вы имеете в виду, как решается что? Как они... Ну, вот и существует рабочая группа, которая занимается диалогом с нашей стороны Русской Православной Церкви. Это тема, за которую отвечает, которая находится в компетенции отдела внешних церковных связей. Собственно, они этим занимаются. Потому что они занимаются межправославным диалогом.
Ну, а если это более если взять более глобальную какую-то сторону этого вопроса, есть, там, ну, не знаю, скажем, Иерусалимская Православная Церковь, да. Антиохийская, Русская Православная Церковь. Церковь. И какое-то событие, на которое у них может быть совершенно разный взгляд. Вот я помню, греческая церковь, например, всерьез обсуждала несколько лет назад вопрос, там, скажем, второбрачия священников. Да? Скажем, у другой поместной церкви будет другой свой взгляд собственный. Может ли, ну, если, предположим, условно, греческая церковь разрешит священникам вступать во второй брак, обязательно ли это будет, будет ли этот вопрос вынесен на Всеправославный собор, и будут ли все православные церкви приводить свое, ну, говорят таким светским языком, законодательство к единому знаменателю.
Вы знаете, я бы предпочел, здесь вот очень опасно такие гипотетические вещи озвучивать, потому что, ну, во-первых, кто-то может счесть, что вот ваш пример уже есть.
Нет, я помню, что они отказались от этого в итоге.
Вот,
но это как такой яркий пример, когда в одной поместной церкви обсуждался какой-то яркий вопрос.
Да, ну совершенно очевидно, что вряд ли это может казаться догматических вопросов, потому что, собственно, они, повторяю, вполне четко определены. Они, кстати сказать, очень часто считают, видимо, вот слово «догма», там «догмат», так же, кстати сказать, как и культ, у нас имеет какие-то, наверное, по объяснимым причинам, какие-то такие негативные коннотации. Очень часто люди говорят, что догмы мешают свободе. Большинство этих людей, правда, никогда не может ответить на вопрос, а какие они знают догмы и как они их свободе мешают. Я много раз проводил такой эксперимент. Вот, но я позволил бы себе воспользоваться вот этой возможностью того, что сейчас много людей нас слышат, и сказать, что догмы – это действительно непререкаемые положения христианской веры, но они к их компетенции, если можно так выразиться, относятся очень узкая сфера, важнейшая, но узкая. То есть они не определяют отношение верующего там, к романам там, Булгакова или Достоевского, даже к политическому устройству государства не определяют, да? Не заставляют его там, считать, что только монархия или только не монархия и так далее, и так далее. Вот это то, что касается вопросов спасения, отношения человека и Бога, да? Там, догмат о Троице и так далее. Вот, это важнейшие для христианина основополагающие основания веры, но при этом они не регламентируют там, социальное поле жизни незыблемым, совершенно категорическим, жестким образом. В отличие, кстати сказать, от установления в некоторых других религиях, да, где-то подобная регламентация есть, или она просто более жесткая. Да? Это, знаете, как вот, скажем, традиция, там, не знаю, вот в русских храмах, да, женщины покрывают голову платком. А вот в греческих храмах, у греков, от которых мы взяли веру, этой традиции нет. В греческих храмах взрослые замужние женщины не носят платки. Да, мне кажется, что русская традиция, она как-то, ну вот, ну, она для нас уже очень органична, да, но это тот вопрос, который...
Но главное, не путать традицию с верой.
Да, традиция, да, здесь нет, так сказать, ничего страшного вот, в том, что эти традиции разные. Вот, другое дело, что это не значит, что традиции можно просто пренебрегать, да, и я думаю, что когда ты оказываешься в ситуации, где следует другой традиции, важно ее уважать. Недаром мы говорим, что нельзя своим уставом в чужой монастырь. Поэтому, понимаете, я для чего эти примеры привожу? Все очень зависит от тем, там, будут ли выносить эту тему там, с платками там, на какие-то всеобщие совещания, нет. Скорее, это касается вопросов, как вы правильно сказали, вот устройства внутренней жизни, да, которые так или иначе, потому что могут меняться обстоятельства, да, вот, и эти вопросы могут дискутировать. Тогда, вот скажем, для этого у нас создано в рамках русской церкви, не только же в отношении между церквами, но у нас создано межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, о котором, к сожалению, мало знают, но вот оно и создано для того, чтобы в период между соборами представители церкви, а туда входят епископы, священники, миряне, да, состав межсоборного присутствия ротируется с течением времени. Она создана, правда, не так давно, вот, патриархом Кириллом. Вот. И там обсуждают самые разные темы. Вот один из документов, например, касался там монашествующих, которые оставили монашество. Да? Вот проект был такой. Да? Как в таких случаях быть? Как к этому относиться? Да? Есть какая-то... Было очень серьезное исследование сделано. Это насущный вопрос там, жизни, например, в современных монастырях, где, к сожалению, там бывает всякое. Да? Человек, несмотря на то, что есть там вот это, так сказать, период послушничество, да, когда человек вот не принимает обеты, и он должен себя испытать. Но бывает,
человек всегда остается человеком.
Да, человек всегда остается человеком, вот он выдержал, там, не знаю, 3-5 лет послушником, потом его постригли, вдруг он...
Еще 5 лет прошло, потом...
Да, он говорит, не мое, там, да, и оставляет. Такие случаи, они нечастые, но они тоже есть. Вот как к этому относиться? Какова позиция должна быть, да? Это обсуждается. Было очень серьезное исследование сделано в рамках комиссии, которая работала. Эти другие... Вот, то, собственно, механизмы есть. Простите, так сказать, то, что долго отвечаю, но вот я пытаюсь как-то вот на ваш вопрос ответить. Есть, да, я так его услышал. Есть ли механизмы? Есть механизмы. Вот они внутри церкви таким образом выстроены. Очень, кстати сказать, ценный, мне кажется, очень важный механизм вот это межсоборное присутствие.
Да, ну и тут вы тоже, не могу не заметить, затронули интересную тему. Как тот или иной священник может реагировать на простые житейские вещи? Вот издал некий иерей книгу о том, что брошюрку маленькую, о том, что Толстого или там Булгакова «Мастера Маргариту» читать православному человеку вообще не положено, нельзя, ничего хорошего он оттуда почерпнуть не может. Другой издал такую же точно брошюру, что «Мастер Маргарита» или там какие-то произведения «Воскресение Толстого» это обязательно для прочтения любому человеку, который считает себя там православным, который вообще считает себя культурным человеком. А вот как здесь относиться к этому?
Вы же по апостолу апостол говорит, что надлежит
разномыслие
между вами, чтобы открылись искусные. Да?
Но, да, вот опять-таки человек, который только-только делает свои первые шаги в храме, одному попалась вот такая книжечка, другому вот такая. Тут же могут быть пути пойти.
Вы знаете, могут быть, они будут. Я вот что еще хочу сказать. Они будут, они всегда были, есть и будут. И тут не нужно бояться. А почему, понимаете, вот есть какое-то представление, что на все сразу нужно получить ответы. Да? Да нет, так не бывает в жизни. Люди страдают, люди мучаются. Великий Федор Михайлович Достоевский сказал: «Через большое горнило страданий моя осанна прошла». Потрясающая фраза, потрясающая. Да? Человек говорит, моя вера выстрадана, выстрадана. Я вот этот символ веры пережил, там, кровью и потом он мне дался. А понимаете, современный человек хочет, чтобы ему дали брошюрочку, в которой были ответы на все вопросы. Не бывает так.
Но у нас же зачастую так и происходит.
Ну, это и неправильно. Мне, я помню, что, вот, может быть, даже как-то мы уже на эту тему говорили, я подошел к своему вот первому духовнику с каким-то очередным вопросом вот, из серии, на которой пишут брошюрки. Он мне сказал, дорогой мой, тебе Господь дал голову, научись ей пользоваться. А почему же ты хочешь, вместо того, чтобы пользоваться тем даром рассуждения, который человеку дал Бог, чтобы ты задавал вопросы, да, а тебе духовник ставил галочки «да», «нет», там «воздержаться», и ты вместо того, чтобы нести ответственность самому, да, ты прикрывался, ты что хочешь, говорит, на моем благословении в рай въехать, как на джипе? Так не бывает. Знаете, вот был такой потрясающий священный исповедник Роман Медведь, его мощи святые покоятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Лычковой, да, на Лычковой горе в Москве. И вот у него есть удивительная фраза. он говорил, что задача пастыря так воспитать человека, так воспитать душу вот своего там духовного чада, да, чтобы он мог самостоятельно предстоять пред Богом и самостоятельно и сознательно выбрать добро. Вот здесь, так сказать, все слова значимы, да? Это вот, вот этим высказанием...
Ну да, это ответ как раз
ответ,
на этот
здесь
вопрос.
Все описывается, да? И самостоятельность человека, и необходимость воспитания. То есть это не одномоментный акт. Не дать ему инструмент, который вот просто ему всегда, так вот логарифмическую линейку, которую он будет каждый поступок, слово, там, мысль мерить и сразу получать ответ. Воспитать. Воспитание – это процесс. Процесс там с ошибками, да, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, у нас в гостях председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО Владимир Легойда. Владимир Романович, ну давайте от таких тяжелых философских вопросов перейдем.
Ну, ничего, мне кажется, что это очень важные вопросы. Может быть, они даже, знаете, вот простите, что я перебиваю вас, но мне кажется, что, может быть, они даже важнее тех вот событийных вещей, о которых мы с вами говорили в первой части нашей программы.
Да, ну вот здесь тоже не совсем событийная вещь. ВЦИОМ, Центр изучения общественного мнения, провел, как мне кажется, интересный вопрос. Он такой довольно забавный, но о чем-то он все-таки что-то он показывает. Согласно его данным, 32% наших соотечественников хотели бы, чтобы их шеф был человеком верующим. 12% напротив желают начальника атеиста, а для 56% вероисповедание руководителя особого значения не играет. Ну вот 32% – это внушительный показатель. Mm-hmm. Как считаете, это какая-то дань моде, или люди сами стали больше задумываться о религии, хотят говорить с начальником на одном языке, или просто они думают, что, ну, верующий начальник, он, наверное, такой будет, вот, ну, все простит.
Не начальник, да.
Не начальник, все простит, все разрешит.
Я думаю, что нет. Я думаю, что скорее вот в ваших первых вариантах больше правды.
Но не разные, дань моде или люди стали больше задумываться?
Я простите, про дань моде не услышал. Мне кажется, что есть, ну, некие, у нас есть некие, ну, человек мыслит стереотипно, да, к сожалению или там, по факту. И среди стереотипов есть там истинные, ложные, больше связанные с реальностью, меньше связанные с реальностью. Есть некое общее представление, что верующий не врет, не наказывает без причины, там, да, не ворует, не будет, так сказать, платить себе зарплату, не платить подчиненным и так далее. В принципе, в этом таком общем представлении, скорее всего, с ним все согласятся, ну, что верующий, он должен там, да, даже неверующий человек с этим согласится, он понимает, что верующий, может, и лопух, но, так сказать, добрый, да, добрый лопух, так сказать. Ну, лопух, я имею в виду, что верит во что-то, чего нет, да, может так считать неверующий, но он понимает, что он, по крайней мере, не злой, не противный, да, и поэтому я думаю, что вот в данном случае этот стереотип, он действительно связан, так сказать, он по принципу нет дыма без огня, связан с тем, ну вот с неким ощущением реальности, да, потому что, конечно, вот я совершенно понимаю людей, которые говорят, что вот я хотел бы, чтобы он был верующим, да, потому что, ну, на мой взгляд, просто верующий человек – это человек, который действительно не будет делать каких-то вещей, поскольку ему это не позволит его мировоззрение, да, вещей недопустимых. Вот, поэтому это вполне нормально, то, что люди так считают, это хороший процент, я бы даже сказал, что я уверен, что этот процент будет расти, поскольку, ну, мы с вами уже имели возможность об этом поговорить, у нас, ну, растет в нашем обществе, по крайней мере, понимание, узнавание веры там, и так далее. Вот. Поэтому я не вижу здесь ничего удивительного. Другое дело, что, как в любом опросе, Алексей, вы знаете, очень важно смотреть, как были сформулированы вопросы. Как задавались вопросы, от этого зависит иногда результат на 50%, если не больше.
Ну, то, что нам представляют информационные агентства, хотите ли вы, чтобы ваш начальник был верующим человеком? Причем вероисповедание здесь не оговаривается. Mm-hmm. Православный, католик, mm-hmm. мусульманин,
да, понятно,
видимо.
Да.
А уж как он сдавался на улицах, тут, конечно, мы, наверное...
Нет, я имею в виду, что я просто формулировку не
да.
услышал.
Ну, формулировка, да, вот такая.
Я просто что имею в виду? Вот, представьте, вроде бы та же формулировка там. Считаете ли вы, что важно, чтобы руководитель был верующим, да? И уже мы можем получить другой процент. Я просто к тому, что очень здесь всегда важно все-таки понимать, что, ну, это не машины отвечают, да, не галочки ставятся автоматически, да, вот как сформулировано, как человек отнесется, поэтому я бы никогда никакие опросы не абсолютизировал бы.
Владимир Романович, 70 лет исполнилось МГИМО. Это ваш альма-матер, это вуз, с которым связана ваша жизнь. А на днях в Кремле, я не ошибаюсь, в Кремле, проходило торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Вот какой путь прошел вуз, каким он задумывался тогда, вот в 44-м году? Ну, вы наверняка знаете какие-то исторические вехи, да? И чем стал сейчас? Расскажите, ну, также еще нам о том, как празднование происходило.
Вы знаете, ну, я бы хотел начать с того, что, конечно, поскольку мы, как верующий человек, я не могу оперировать такими категориями, как случайность, а поэтому для меня то, что указ о создании Института международных отношений в 1944 году был подписан 14 октября на Покров, это не случайность, да? И то, что вот в этот день именно произошло создание нашего института, теперь университета, мне кажется очень важным. Это первое, что я хотел бы сказать. Путь, конечно, пройден колоссальный. МГИМО впитал в себя традиции, собственно, еще там знаменитого Лазаревского института, то есть это школы, основанные, и других школ, основанных...
Не все, я думаю, знают, что такое Лазаревский институт.
Это школы, основанные еще до революции, скажем так, да, то есть традиции дореволюционные. Вот, и потом...
Ну, это дипломатическое тоже, да?
Да, с течением времени просто в МГИМО вливались там другие вузы, и там с библиотеками и прочее, там, причем собранными, опять же, вот еще с 19 века, собиравшими себя. Вот. А, и опять же, примечательно, да, чтобы ну, не просто можно много говорить, но чтобы это, так сказать, было понятно, почему мы здесь об этом говорим. Хотя я вам признателен, и очень приятно, что этот вопрос прозвучал. Но, скажем, среди выпускников МГИМО, которые, конечно, готовились ну, там, к дипломатической службе, или если не непосредственно к дипломатической, то там, скажем, к международным отношениям в государственных структурах, есть люди, которые посвятили свое служение церкви.
Но это тоже важный вопрос.
Это важно, да, это просто не все знают, что есть епископ.
Вот Иннокентий.
Иннокентий, Васильев, да, владыка Иннокентий, который закончил институт факультет международных отношений.
У него вообще удивительная биография.
Удивительная биография, да, и, собственно, дипломатический факультет. Два священника, вот это игумен Филипп Рябых, наш представитель, в Страсбурге, кандидат политических наук. Вот это протоиерей Игорь Выжанов, который сейчас свое служение несет в Италии. Кстати, интересно, да, что все все-таки занимаются международной проблематикой. То есть это
их не прошло. Направляли на какие-то послушания, тоже глядя на то,
ну, естественно,
чем они
на базовое образование, да. Вот. Есть и миряне, не только ваш покорный слуга. Вот у нас в отделе работают люди, вот, руководитель информационно-аналитического управления нашего отдела, Вахтанг Владимирович Кипшидзе, выпускник правового факультета МГИМО, с красным дипломом закончил правовой факультет, он юрист-международник.
А почему так происходит? Ну, в 90-е годы, наверное, это как-то уже нивелировалось, потому что людей церкви выпускают совершенно разнообразные вузы. А в советское время почему люди, которые учились в МГИМО, ну, казалось бы, дипломатический вуз, надежды оплот Советского Союза, да, почему оттуда люди шли в церковь?
Вы знаете...
Или приходили, в конце концов?
Да, да, вот интереснейший вопрос. Я думаю, что, во-первых, ну, потому что это для меня, это, знаете, такое еще одно косвенное, а может быть и прямое подтверждение того, что в МГИМО действительно можно было думать всегда, да, это была площадка, где позволяли думать, где была возможность думать, потому что ведь речь идет не только о тех людях, которые выбрали путь священнический или церковного служения, таких, конечно, не так много, но есть просто верующие люди, скажем, академик Пивоваров Юрий Сергеевич, настоящий академик, замечательный ученый, блестящий ученый и историк, он верующий человек.
Ну, по крайней мере, люди, которые не скрывают свою позицию.
Люди, которые не скрывают, и не скрывали. Юрий Павлович Вяземский, который тоже у вас был, который тоже закончил МГИМО, который...
И также преподает
МГИМО. Преподает МГИМО, заведует кафедрой. Виктория Ивановна Уколова, ну, она заведует кафедрой у нас всеобщей истории. Вот, и много других людей. Мне кажется, для меня-то, просто, может быть, кто-то со мной не согласится, но это просто путь... Такой честный путь интеллектуала, да, то есть, понимаете, интеллектуал не может всю жизнь игнорировать, даже если он уходит от вопроса веры, он когда-то перед ним станет очень жестко. Но и вот честный ответ на этот вопрос, на мой взгляд, этот ответ положительный.
Хорошо, спасибо большое, Владимир Романович. Ну, мы, конечно, поздравляем вас с этой знаменательной, скажем так,
спасибо,
датой, да, 70
лет
МГИМО.
Спасибо.
Напоминаю слушателям, что в гостях у Радио Вера, у программы «Светлый вечер» был председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда. Программу вел Алексей Пичугин. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.